20. Я так хотел спать, что наркотики быстро выветрились. По крайней мере, вот это вот. Все отлично. Таксист, который, судя по выговору, родом был из Нью-Йорка, сразу же почуял, что дело неладно, и попытался всучить мне карточку с номером Национальной службы помощи сбежавшим подросткам, но я отказался ее брать. Когда я попросил его отвезти меня на вокзал, не зная даже, ходят ли поезда до Вегаса, должны ведь. Он покачал головой и сказал: «Ты ведь знаешь, очкастик, что Амтрак запрещает собак перевозить?»
«Запрещает?» — спросил я. Сердце ухнуло вниз.
«Может, в самолете можно, не знаю».
Он был моложавый, болтливый, пухлощекий толстячок в футболке с надписью «Пенни и Теллер. Представление в Рио».
«Надо контейнер или что-то типа того. Тебе, наверное, лучше всего на автобусе. Но детишек до определенного возраста туда не пускают без разрешения родителей».
«Говорю же вам, мой папа умер, а его подружка отправила меня обратно на восток к родным».
«Эй, ну тогда тебе не о чем волноваться, правда?»
Всю оставшуюся дорогу я помалкивал. Смерть отца еще не слишком отложилась у меня в голове, поэтому от проносящихся мимо огоньков осознание то и дело накатывало волной тошноты. Авария. В Нью-Йорке нам хотя бы не надо было волноваться, что он сядет за руль пьяным. Мы больше всего боялись, что он попадет под машину, или у него отнимут бумажник и пырнут ножом, когда он будет в 3 часа ночи выползать из какого-нибудь кабака. А что станется с его телом? Мамин прах я развеял в Центральном парке, хотя это делать было явно запрещено. Как-то вечером, в сумерках, мы нашли с Энди пустынный уголок с западной стороны пруда, и я, пока Энди стоял на стреме, открыл и опорожнил урну. Но куда больше, чем, собственно, развеивание праха, меня потрясло то, что урна была завернута в обрывки листовок с рекламой порнухи.
«Горячие азиаточки и бурные оргазмы».
Именно эти две фразы я выхватил взглядом, пока серый порошок, порошок цвета лунных кратеров, взлетел и закружился в майских сумерках. Замелькали огни, и машина остановилась.
«Так, очкастик», — сказал водитель, оборачиваясь ко мне и вытянув руку.
Мы стояли на парковке автовокзала «Грейхаунд».
«Как ты говорил тебя звать?»
«Тео», — не подумав, ответил я, о чем тут же пожалел.
«Ладно, Тео, я Джей Пи», — он пожал мне руку. «Хочешь совет дам насчет кое-чего?»
«Давайте», — ответил я, слегка перетрусив. «Даже несмотря на все мои проблемы, а их было много, я все равно страшно переживал из-за того, что этот парень, похоже, видел, как Борис целовал меня на улице».
«Не мое, конечно, это дело, но тебе надо будет куда-нибудь спрятать пушистика».
«Простите?» Он кивком указал на сумку.
«Туда он влезет?»
«Да и сумку тебе, скорее всего, придется сдать в багаж. Слишком большая, в автобус такую взять не разрешат. Положат в багажное отделение. Это тебе не самолет». «Я...» В голове все не умещалось. «У меня нет ничего».
«Погоди-ка. Дай посмотрю, нет ли у меня чего сзади в офисе».
Он вылез из машины, открыл багажник и вернулся с большой полотняной сумкой из магазина здорового питания, на которой было написано «Зеленая Америка».
«На твоем месте», — сказал он, — «я бы и билет покупал без пушка. Пусть он тут со мной посидит, ну, на всякий случай, ясно?»
Мой новый друг оказался прав. В грейхаундовские автобусы не пускали детей без письменного разрешения, заверенного одним из родителей, и это было не единственным запретом. Кассирша в окошке, серолицая чекана с зализанными назад волосами, принялась монотонно зачитывать внушительный грозный список. «Пересадки запрещены, путешествия дольше 5 часов запрещены. Если человек, чье имя указано в разрешении на самостоятельное путешествие ребенка без сопровождения, не явится меня встретить, имея при себе удостоверение личности, меня передадут в руки сотрудников детской социальной службы или в местное отделение полиции в конечной точке моего путешествия.
Но это касается всех детей, не достигших 15-летнего возраста, без исключений».
«Но я достиг 15 лет», — сказал я, неуклюже вытаскивая официального вида удостоверения личности, выданное мне штатом Нью-Йорк. «Мне 15, посмотрите!» Энрике, который, судя по всему, предвидел, что мне в какой-то момент придется, как он говорил, иметь дело с системой, отвел меня фотографироваться сразу после маминой смерти. Тогда я возмущался, ну как же, когтистая лапа большого брата.
«Ух ты, у тебя есть собственный штрих-код», — сказал Энди с любопытством, разглядывая удостоверение.
Но теперь был признателен за то, что он предусмотрительно затащил меня туда и зарегистрировал, будто автомобиль БУ. Я молча мялся там, в тусклом свете лампочек, словно беженец, пока кассирша разглядывала карточку под разными углами и при разном освещении, пока, наконец, не сочла ее подлинной.
15? — подозрительно переспросила она, отдавая мне удостоверение.
«Ага». Я знал, что не тяну на свой возраст. Я понял, кстати, что про Поппера спрашивать и смысла не было. Возле кассы стояла огромная табличка, на которой красным было написано: «Запрещается перевозка собак, кошек, птиц, грызунов, рептилий и других животных». С автобусом мне повезло. Через 15 минут, в 1:45, как раз отходил один с пересадками до Нью-Йорка. Когда автомат с механическим шлепком выплюнул мой билет, я растерянно задумался, что же мне делать с Поппером. Возвращаясь обратно, я отчасти надеялся, что таксист уехал. Может, увез Поппера в куда более любящую и надежную семью. Но он пил себе Red Bull и болтал по телефону. Поппера нигде не было видно. Он закончил разговор, когда увидел, что я стою возле машины. «Ну, что скажешь?»
«Где он?»
Пошатываясь, я заглянул на заднее сиденье.
«Что вы с ним сделали?»
Он рассмеялся. «Вот так нету, а вот так есть». Театральным жестом он вытащил скомканный экземпляр USA Today из полотняной сумки на переднем сиденье. А там, уютно устроившись в картонной коробке, похрустывая чипсами, сидит Поппер. «Хм, обман зрения», — сказал он. «Коробка придает сумке форму, незаметно, что там собака, и ему есть где двигаться. И газета — отличное прикрытие. Прячет собаку, набивает сумку и ничего не весит».
«Думаете, он справится?»
«Ну, слушай, он такой малыш, ну, сколько в нем? 2-3 килограмма? Он тихий?»
Я с сомнением поглядел на свернувшегося клубочком в коробке пса.
«Не всегда». Джей Пи утер рот тыльной стороной ладони и протянул мне пакет с чипсами. «Как заерзает, давай ему по паре штучек. Каждую пару-тройку часов будут остановки. В автобусе заберись как можно дальше, а когда будешь выпускать его, чтобы сделал свои дела, следи, чтобы вы с ним отошли подальше от станции».
Я вскинул сумку на плечо, обхватил ее рукой.
«Заметно?» — спросил я. «Нет. Если бы я не знал, то не заметил бы ничего. Но хочешь советик? Секрет фокусника».
«Да».
«Не гляди ты так на эту сумку. Гляди куда угодно, только не на сумку. На пейзаж за окном, на шнурки свои. Ага, вот так. Вот, правильно. Веди себя уверенно и естественно, в этом вся хитрость. Хотя, если кто начнет на тебя подозрительно поглядывать, можно вести себя и так, будто у тебя руки торчат из задницы, и ты выронил контактную линзу. Рассыпь чипсы, ударься ногой, поперхнись газировкой, что угодно».
«Ого», — подумал я, — «это такси явно не просто, так называется такси удачи».
Он снова рассмеялся, как будто я это вслух произнес. «Эй, дурацкое ведь правило, что нельзя в автобус с собакой», — сказал он, заглотнув еще Редбула. «То есть, вот тебе-то что делать? Брось его у обочины?»
«А вы что, фокусник, да?»
Он засмеялся. «А как ты догадался? Я выступаю с карточными фокусами в одном баре при Орлеане. Если бы тебе лет хватало, я бы тебе посоветовал как-нибудь заглянуть. Ну, в общем, вот он весь секрет. Всегда отвлекай внимание зрителей от места, где проворачиваешь фокус. Это первый закон магии, очкастик. Помни об этом».